Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 30 октября. День политзаключенного, он же день памяти жертв политических репрессий. Много лет в преддверии этого дня, 29 октября, во многих городах России проводилась акция возвращения имен. Десятки, сотни тысяч людей выстраивались в очереди, чтобы прочесть имена людей, погибших в годы сталинского террора. В 2024 году эта акция запрещена, и сайт ее заблокирован в России. Заблокирован не только сайт, заблокирована сама память о репрессиях. Генпрокуратура Российской Федерации собирается отменять решение о реабилитации жертв сталинских репрессий. Как говорится, у нас зря не сажают, у нас зря не расстреливают. В чем смысл этой инициативы? И готовит ли это почву для нового массового террора? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В России усиливаются попытки пересмотра исторической памяти о советском терроре. Возвращение имен в Москве у Соловецкого камня опять не согласовали. Причина – подзабытый коронавирус. Но акция в память о людях, высланных, арестованных и убитых советской властью, все равно состоится. 29 октября 2024 года в десятках городов России, мира и онлайн. Одновременно Генпрокуратура России планирует пересмотреть решение о реабилитации жертв советских политических репрессий. Документы об отмене решения о реабилитации будут передавать государственные органы. Это объясняют намерение не допустить оправдания пособников нацистов и изменников Родины. Этот шаг означает пересмотр государственной политики, которая признает несправедливость репрессий, что может быть воспринято как попытка обелить репрессивные механизмы прошлого. Все это – часть более широкой тенденции по стиранию памяти о преступлениях советской эпохи. В последние годы усилилась кампания по героизации советской истории, а сталинский период представляется в положительном свете. Если государство осознанно лишает граждан права на историческую память и реабилитацию, то оно создает почву для возвращения репрессий и даже массового террора.
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу старший юрист мемориала Григорий Вайпан. Добрый день, Григорий.
Добрый день, Сергей.
Объясните для начала, для чего вообще понадобился этот закон? Ведь если обратиться к тому старому 91-го года закону о реабилитации жертв репрессий, то там же уже говорится, что как бы не реабилитируются люди, которые участвовали в там, нацистских формированиях и так далее, и так далее. То есть как бы все эти вещи уже были прописаны в законе 91-го года.
Совершенно верно. По закону о реабилитации 1991 года реабилитации не подлежат те, кто совершал, например, военные преступления, те, кто участвовал в боевых действиях на стороне немецкой армии, те, кто совершал насильственные действия против гражданского населения и военнопленных во время Второй мировой войны. Эти люди не подлежали реабилитации, и им в реабилитации прокуратура отказывала и в 90-е, и в 2000-е годы, на всем протяжении существования этого закона. То, что сейчас прокуратура начинает возвращаться к тем делам, где она людей уже реабилитировала, это часть пропагандистской кампании по поиску коллаборационистов и бандеровцев. Вот смысл этой кампании, его нужно искать в сегодняшнем дне. А сегодня Россия ведет войну против Украины, агрессивную войну, и позиционирует себя так, что, значит, Россия противостоит весь цивилизованный западный мир. Вот для пропаганды войны и ненависти и нужна новая прокурорская политика. А, собственно, отмена вот этих решений о реабилитации уже идет полным ходом. Ведь после того, как был опубликован проект приказа прокурорского, и после того, как возник шум вокруг этого документа, прокуратура выступила с позиции, опубликовала данные и сообщила, что уже как минимум с 2022 года идет планомерная работа по отмене решения о реабилитации, которые сами же прокуроры и выносили 20-30 лет назад. И нам сообщили, что изучено уже 14 тысяч дел, и из них больше 4 тысяч решений о реабилитации отменено. То есть 30% того, что изучает прокуратура, идет под нож.
А как механика этого дела? Как это все происходит? Это просто внутри в кабинете прокурор сидит с делом и решает, справедливо или несправедливо?
В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, это именно так и происходит. Дело в том, что по закону о реабилитации 1991 года на прокуратуру была возложена функция в инициативном порядке пересматривать старые советские уголовные дела без обращения родственников или каких-то общественных организаций. И большинство решений о реабилитации принималось именно так. Меньшинство решений о реабилитации принималось по обращению родственников или общественных организаций. Вот сейчас у прокуратуры позиция такая. Если мы реабилитировали человека в 90-е или начале нулевых на основании заявления чьего-то, то мы не можем сейчас это решение откатить сами назад. Мы должны обращаться в суд. Но суд всегда встает на сторону прокуратуры, и мы видим это по статистике, опубликованной только что. Но повторюсь, в 95% случаев, если не больше, это тот же самый кабинет, возможно, в котором 20-25 лет назад кто-то был реабилитирован. Есть уголовное дело, и в этом уголовном деле есть листочек с заключением прокурора, где было решение о том, что человек был осужден необоснованно, расстрелян необоснованно. И сейчас просто поверх этой бумажки кладется новая бумажка, в которой говорится: вы знаете, мы передумали. Вот мы тогда признали, что государство человека неправомерно репрессировало, произвольно отняло у него жизнь или свободу. А сейчас мы передумали. Вот мы теперь так больше не считаем.
А это касается всех реабилитированных, в том числе, кто был реабилитирован в 60-е годы раньше, или только, так скажем, свежереабилитированных 21 века, ну, после 91 года?
Нет, это касается только периода советских репрессий.
Нет, я имею в виду, ну, условно говоря, смотрите, у меня дед был в лагерях 17 лет. Он был реабилитирован, я не помню в каком году, в 56-м, наверное, 57-м. И что, это может, вот это вот пересмотр дела может и его коснуться, закрытого дела? Или только тех, кто получил реабилитацию в 90-е годы и в нулевые?
Ограничений никаких в проекте прокурорского приказа нет. То есть отмена реабилитации может коснуться всех, кто подвергся советским репрессиям с 1917 по 1991 год, вне зависимости от того, когда было решение о реабилитации. Но на практике мы видим, что прокуратура сейчас заинтересована прежде всего в периоде Второй мировой войны, и они заинтересованы в, так скажем, нацистских пособников.
Понятно.
Людях, которых они считают нацистскими пособниками. А реабилитация вот по этой категории людей, она происходила все-таки в основном после 91-го года.
А, понятно, понятно. Сейчас. И как это технически происходит? Что, родственникам высылают какое-то уведомление? Какие это имеет юридические последствия, кроме того, что они в этом деле новый листочек вложили?
Родственники узнают об этом деле только если они когда-то ходатайствовали о реабилитации этого человека. Если родственники или общественные организации были участниками процесса реабилитации, то сейчас они будут привлечены к этому процессу, их вызовут в суд, и суд, скорее всего, как мы это видим, пересмотрит решение и откажет в реабилитации при повторном рассмотрении. Но, повторюсь, больше 95% случаев – это случаи инициативной реабилитации, когда прокуратура реабилитировала сама. Вот сейчас прокуратура, чтобы отменить инициативное собственное решение о реабилитации, не должна никого уведомлять, ничего мнения спрашивать.
Условно говоря, это все, это такой немножко кафкианский, абсурдистский сюжет. Это все происходит внутри одного и того же кабинета. Да, то есть, скажем, в 91-92 году прокуратура в инициативном порядке реабилитировала какого-то человека, а в 2022-2024 дереабилитировала. Все это осталось в папке внутри самой прокуратуры, и, собственно, мы об этом можем даже никогда не узнать.
Конечно, это абсолютно черный ящик. И даже чисто юридически, вот если кто-то захочет это прокурорское решение оспорить, он не знает о том, что оно вынесено, не имеет к нему доступа, а даже если когда-то доступ к нему получит, то уже истекут сроки, скорее всего, на то, чтобы в суде оспорить этот прокурорский отказ. Не говоря уже о том, что суды у нас, как правило, такие дела решают в пользу прокуратуры. То есть это черный ящик. И все, что нам остается, и все, что мы будем видеть в публичном поле, я уверен, это какие-то вбросы прокуратуры, какие-то пресс-релизы, какие-то, возможно, публикации на сайте, где будут шельмоваться коллаборационисты и бандеровцы, будут рассказываться какие-то, скорее всего, надерганные факты из их биографии и, в общем-то, людей, которые давным-давно умерли, людей, которых само государство признало жертвами репрессий, их будут шельмовать, и это будет служить задачам сегодняшней пропаганды ненависти и войны.
То есть они будут повторно репрессированы государством посмертно. Первый раз они были пожизненно репрессированы, да, посажены или расстреляны, а затем они были реабилитированы, а затем их повторно, да, осудят. То есть это такой как бы сюжет немножко про мертвые души, да, про повторное осуждение мертвых душ. Притом, я думаю, что это же все действительно, наверное, пропагандистски будет вбрасываться, да, будут такие заголовки в «Комсомольской правде», открылась страшная правда о пособниках нацистов, да?
Ну конечно, да, это служит задачам сегодняшнего дня.
А что будет происходить с архивом? Какое это будет иметь значение для архивной работы? И вообще, насколько сейчас открыты эти архивы, насколько можно истребовать, скажем, справки по осуждению или по реабилитации своих родственников?
Продолжает действовать статья 11 закона о реабилитации 1991 года, по которым есть доступ к материалам реабилитированных лиц, к материалам уголовных дел реабилитированных лиц. Если человек не реабилитирован, то доступ к его уголовному делу невозможен. Историкам, исследователям получить такой доступ невозможно. Все, что из архива полагается, это краткая справка о результатах пересмотра дела. То есть это будет один листочек, опять, в котором будет некая вольная интерпретация сотрудника архива на основании прокурорских документов. То есть люди, которым отказано в реабилитации, их уголовные дела закрываются. Вот это дополнительная проблема. Но здесь как бы проблема существовала изначально, она была гораздо более масштабной. Что в принципе у нас крайне ограничен доступ к архивным уголовным делам в отношении жертв репрессий. Даже реабилитированное лицо, его уголовное дело могут изучать только родственники.
А можно узнать, кто на тебя донес, какие были свидетели, кто вел следствие?
Нет, это все нельзя узнать, потому что с 2006 года существует ведомственный приказ, принятый МВД, ФСБ и Минкультом, по которому не допускается разглашение информации о третьих лицах. То есть, если вы родственник даже, и вы имеете доступ к материалам вашего репрессированного деда или прадеда, то в этом уголовном деле будут закрыты строчки или даже целые страницы, где фигурируют данные об осведомителях, о следователях, о прокурорах. Ну, как минимум, будут имена замазаны.
Ну, до 2006 года, то есть было окно какое-то, которое до 2006 года можно было еще ознакомиться с этими делами без цензуры.
Да, был короткий период в 90-е годы, когда это было возможно. Но государство довольно быстро поняло, что информацию об участниках террора государственного надо охранять от общества. И оно этим последовательно занимается с тех пор.
А в советское время это было возможно? Можно ли было истребовать дело и посмотреть, кто донес, кто расстреливал?
Нет, в советское время вообще не было доступа к закону о доступе к информации и об информации о репрессиях в том числе. Это право появилось только в 1991 году.
То есть его вообще не существовало? Была только справка о реабилитации, как из черного ящика вылетал этот листок?
Ну, люди получали справку о реабилитации своего родственника, как правило, посмертную. Вот это такой маленький листочек бумаги, даже не А4, это, как правило, А5, такая половинка листочка с подписью и печатью.
Ну, государство общается с такими квитками, как и... Я, правда, не видел в глаза, но вроде фотографии и повестки также выглядят, да, такие А5.
Ну, в принципе, и сам террор оформлялся, как мы знаем, максимально лапидарно, то есть это были списки людей на расстрел, а в первые годы советской власти это вообще часто были внесудебные расправы, которые никак не задокументированы.
Я думаю, какая логика этим движена? То есть, с одной стороны, конечно, мы видим некое, так сказать, вот это вот ощущение мщения, может быть, да, мщения со стороны чекистской корпорации, так скажем, да, корпорации Вертухаев. Но, с другой стороны, с точки зрения массового сознания, ведь, наверное, это какое-то окончательно заронит всеми сомнения в массовое сознание. И действительно, вот эта вот идеология, что, как бы, наверное, все-таки там что-то было. Наверное, зря так просто не расстреляли.
Я согласен с вами абсолютно. Я думаю, здесь логика такая: нет дыма без огня. И цель состоит не в том, чтобы массово отменять сейчас решение о реабилитации. У нас все-таки реабилитировано 4 миллиона человек, по официальным данным. А смысл в том, чтобы дискредитировать саму идею реабилитации жертв советских репрессий. И вот для этого достаточно отменить несколько десятков тысяч из этих 4 миллионов, чтобы уже посеять в общественном сознании сомнения. А правильно ли вообще этих людей реабилитировали? Оказывается на поверку, что это были ошибочные решения, что те, кого называли последние три десятка лет жертвами государственного террора, на самом деле они оказались преступниками или пособниками преступников. И это бросает тень на, в общем, реабилитацию, на саму идею реабилитации миллионов наших сограждан, которые были действительно замучены государством, действительно подверглись государственному террору, были лишены свободы, имущества, свободы передвижения. Очень многие люди были лишены жизни. И вообще идея, зловещая идея глобально состоит в том, чтобы обелить государственные преступления. Потому что если жертва не совсем жертва, или как бы не жертва, а только человек, который ожидает перепроверки в этом черном ящике, то и преступления, которые против жертв террора совершались, вроде бы как не преступления. В некоторых случаях, как мы видим из проекта прокурорского приказа, это теперь называется восстановлением исторической правды. То, что государство когда-то кого-то расстреляло, так и надо было. Это и есть историческая справедливость, говорит нам государство. И это нужно для того, чтобы оправдывать сегодняшние преступления российского государства против своих граждан и против граждан других государств, прежде всего в Украине. Потому что если государство не может совершать преступления в прошлом, значит оно вправе совершать то, что оно считает нужным и сегодня.
А сколько всего, вот вы говорите, 4,5 миллиона реабилитировано. Были ли подсчеты, какой процент репрессированных людей реабилитирован?
По оценкам мемориала, не менее 11-12 миллионов человек подлежат реабилитации по тем критериям, которые установлены законом о реабилитации 1991 года. То есть мы можем сказать, что где-то треть.
Около людей. Трети. То есть две трети по-прежнему остаются не только, так сказать, убитыми или загубленными жизнями, но не реабилитированные. Они по-прежнему остаются врагами народа перед лицом государства.
Так, конечно. И это все на этом фоне. Мы видим, что не только сейчас предлагается принять вот этот прокурорский приказ о дереабилитации, но ведь летом были внесены изменения в концепцию увековечения памяти жертв политических репрессий советского периода. Откуда пропали вообще все упоминания о количестве репрессированных, о количестве реабилитированных, о масштабах репрессий. И туда добавлено вместо этого положение о том, что крайне важно не допускать реабилитации нацистских преступников и пособников, и нужно отменять решение об их реабилитации. То есть государство, в общем, официально объявило, что оно не просто будет отменять решение о реабилитации, оно запускает кампанию по дереабилитации жертв советского террора, вместо того, чтобы довести до конца, в общем-то, только начатую работу по преодолению последствий советского государственного террора, который продолжался более 70 лет. Государство теперь говорит, мы этим заниматься больше не хотим. То, что было в советский период, это так, репрессиями можно назвать только условно, но зато было много ошибок. И сейчас мы лучше вот этим будем заниматься.
Ну, то есть, да, подытоживая этот разговор и подытоживая логику, которая руководствуется государством, это не только дереабилитация, да, это в целом более широкая философия оправдания, да, правоты государства. Правоты репрессий. Вот я вспоминаю, там во время Муссолини везде висели плакаты в школах «Муссолини а сэмпре раджоне». Муссолини всегда прав. То есть, условно говоря, нам сейчас говорят, что Муссолини всегда прав, Сталин всегда прав, государство всегда право. И если были какие-то ошибки и перегибы, в целом политика репрессий была, ну, оправдана, что ли.
Нам говорят, государство всегда право, и нам, что не менее важно, говорят, государство может в любой момент передумать и взять свои слова назад. Даже если государство когда-то в какие-то свои ошибки признало, оно в любой момент может передумать, и вы с этим не можете ничего сделать.
Кстати, да, вот как юрист правильно говорите, здесь же действительно совершенно ужасный прецедент, то, что закон имеет обратную силу. Это же может коснуться и прав собственности, как бы это права собственности на собственное доброе имя, репутацию. Да, кто-то, я не знаю, там, может быть, даже какие-то наследники до сих пор бы остались еще какие-то выплаты наследникам жертв репрессий.
Там
копеечные. Ну, копейки, но они, я помню, у меня отец получал за деда, так что теоретически и эти копейки можно отозвать. В общем, да, здесь, конечно, и юридически совершенно феноменальный прецедент, но то Россия, как мы понимаем, уже давно вышла за рамки не только за рамки добра и зла, но и за рамки обычного права. Ну что ж, Григорий, спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был старший юрист мемориала Григорий Вайпан. А мы продолжим наш разговор через минутку. Радио «Свобода». Продолжаем наш разговор в программе «Археология» о Дне политзаключенного, о Дне памяти жертв политических репрессий 30 октября, в преддверии которого происходило чтение «Возвращение имен». В этом году оно запрещено, заблокирован сайт «Возвращение имен», и одновременно прокуратура объявляет о дереабилитации, об отмене реабилитации жертв политических репрессий. А к нам по Зуму присоединяется Александр Черкасов, историк и правозащитник. Добрый день, Саша.
Добрый день.
Я вот о какой симметрии хотел поговорить. Наша программа должна выйти 30 октября 2024 года. И ровно 50 лет назад, 30 октября 1974 года, прошла та самая памятная первая голодовка Любарского и Мурженко. В тот же день Сергей Ковалев собрал у себя пресс-конференцию, где представил последний номер хроники текущих событий и рассказал об этой голодовке. И вот я подумал, действительно, как замкнулся вот этот круг 50-летний. История вернулась сама к себе. Змея кусает свой хвост. То есть что можно сказать, что фактически был такой небольшой 30-летний период, когда это государство отступило, дало немножко памяти, Левиафан позволил немножко памяти репрессии, так сказать, и сейчас оно снова закрывается. Мы возвращаемся в ту же точку, в которой были 50 лет назад?
Ну, во-первых, в чем-то мы эту точку, может быть, и проскочили, потому что по интенсивности репрессий сейчас Россия обскакала андроповское и брежневское время, но получается, что и по активности общества сейчас мы еще не вернулись туда. Общество сопротивляется.
Ну, это да. Об этом еще поговорим, и о тех акциях, которые пройдут, невзирая на запреты. Но вот я сейчас хотел, раз мы на такой немножко исторической ноте, нашим зрителям и слушателям напомнить, что, собственно, происходило 50 лет назад, и какие вехи вот этого дня, как мы пришли к возвращению имен. То есть тогда, в 74-м году, с 74-го года начались регулярные голодовки, да?
Ну как? Это ведь не только Мурженко и Любарский. Леонид Аркадьевич вообще был креативнейший человек. И, оказавшись в лагере, он решил, что надо что-нибудь замутить. Есть в Советском Союзе день горняка, день рыбака. Сделаем день политзаключенного с протестами по всем политическим тюрьмам и лагерям. Это было достаточно легко скоординировать в пределах мордовских лагерей, перекинуть информацию в пермские лагеря. Но вот во Владимирскую тюрьму эта информация пришла только, когда туда закрыли самого Кронида. Лагерная администрация поняла, что что-то он готовит. Ну и пустили щуку в реку. В итоге все политзоны 30 октября провели однодневные голодовки и забастовки. На волю была переправлена информация о положении в тюрьмах и лагерях. Это тоже было очень креативно сделано. И был подготовлен 33-й выпуск «Хроники текущих событий», посвященный полностью положению политзаключенных в Советском Союзе. И Сергей Адамович Ковалев, взявший на себя ответственность за распространение хроники, и один из редакторов, выпускающих редакторов хроники на квартире Сахарова, провел пресс-конференцию, где был этот выпуск представлен. Это была огромная работа, но через два месяца, в конце декабря, Сергея Адамовича арестовали, и он сам на 10 лет отправился заниматься, что называется, включенным наблюдением в эту систему. Кронид после освобождения возглавил на какое-то время фонд помощи политзаключенным после ареста Александра Гинзбурга, первого распорядителя фонда, назначенного Александром Солженицыным. Потом был вынужден выехать в Германию под угрозой еще одного тюремного срока, который бы он не выдержал. Четверть желудка – это для человека маловато. И там с 1978 года выпускал каждый год 30 октября списки политзаключенных. Кроме того, выпускал оперативный бюллетень «Такую вести из СССР». И эти списки были не просто изданием. Это был способ координировать помощь политзаключенным в Советском Союзе. И эта работа продолжалась, несмотря на аресты новых распорядителей. Ну и каким-то образом мы опять попали примерно в то же время. Очень похожее время, потому что если сажали в 70-е годы, вроде не очень много, но несколько десятков, до 200 человек в год по политическим статьям. И в 100 раз больше примерно во внесудебном порядке подвергались так называемой профилактике. Мало не покажется. По мозгам человеческим, по высунувшимся головам ходила газонокосилка, которая могла испугать того, кто проявил какую-то несанкционированную активность. Но все равно эта активность продолжалась. Так и сейчас на каждого арестованного, на каждого попавшего в лагерь приходится многие десятки тех, в отношении кого применяются репрессии административные. Только вот число репрессированных сейчас каждый год, с учетом того, что современная Россия, она где-то половина от населения СССР, число репрессированных сейчас каждый год в разы примерно на порядок выше, чем в классическое советское время. Вернулись ли мы? Скорее, мы несемся в прошлое на всех парах, потому что с учетом разных телодвижений государства, действительно, оно хочет повторить и превзойти то, что было в классическое советское время. По утверждению Андропова, тогда это был способ сохранения основ советского государственного и общественного строя. Сейчас это скорее способ социальной инженерии, перестройки социального организма в России наряду с войной, создание чего-то нового, чего еще не было раньше.
Саша, об этом я хотел чуть позже поговорить. Сейчас все-таки немножко вернуться к истории, потому что, может быть, опять-таки, не все наши слушатели и зрители знают и понимают, какой действительно это был большой день. За 50 лет какую он дорогу прошел? Ведь были же демонстрации. Я помню уже, по-моему, в 89-м была же огромная демонстрация, когда оцепили полностью здание КГБ люди в этот день. И потом пошли хотели идти на Пушкинскую площадь.
Дело в том, что массовое освобождение политзаключенных началось в конце 86-го, в 87-м году. И с этого времени примерно начался подъем общественных движений в республиках Советского Союза. Ну и в Москве, по всей России, по всем республикам было очень сильно движение мемориальское, движение за возвращение исторической памяти. Памяти о людях, вычеркнутых из истории и жизни. И да, в 89-м году живая цепочка со свечами встала вокруг здания КГБ на Лубянке. А потом Валерия Ильинична Новодворская пригласила народ на Пушкинскую площадь. Достаточно много людей пошло, несколько тысяч человек. Там был самый жестокий разгон митинга в перестроечное время в Москве. Около 130 задержанных и арестованных потом на сутки. И на этом борьба не закончилась. Мемориал собирал сведения об этом разгоне, устроили пресс-конференцию, и, возможно, то, что потом, зимой 90-го года, собирались уже многосоттысячные митинги, это результат борьбы за права задержанных 30 октября. Это была очень динамичная история. И тогда мы как раз переходили от стабильного, в кавычках, Советского Союза, где никто не знал о каких-то массовых волнениях и прочих катастрофических историях. Но это достигалось ценой посадок. А перестроечное время – это начало этносоциальных конфликтов на периферии Советского Союза, да и в центре. И казалось, что политзаключенные – это вообще вчерашний день, что они есть где-нибудь, может, в Центральной Азии, были в республиках, где идут войны. Но нет, политзаключенные были в России все это время, все 90-е годы. Достаточно вспомнить дела ученых-шпионов Федорова и Мирзоянова, рассказавших о советской программе химического оружия, о том же «Новичке». Никитин,
да. Коскос. Экология-то с Белоной, да?
Да. То есть политические репрессии продолжались все время. КГБ ведь не был преобразован по-настоящему, не был иллюстрирован, показывал свою нужность, в частности, фабрикации таких дел. Фабрикации дел, например, против левых активистов, это тоже не прекращалось. И как-то мы въехали в путинское время, в нулевые, когда политические репрессии стали значимым фактором, значимым для общества, для заморозки общества. С 2008 года мемориал начал вести список политзаключенных, и с этого времени мы можем примерно оценивать, вот как это все нарастало, как это становилось неотъемлемой частью, важнейшим механизмом существования путинского государства. И, наконец, с началом большой войны в Украине, с введением статей 280.3 и 207.3 в Уголовный кодекс, мы получили практически прежние 70-ю и 190-ю статьи Уголовного кодекса с той же примерно диспозицией, с той же примерно санкцией, то есть возвращение старого советского репрессивного
аппарата всего. Саш, вот я хочу все-таки спросить, но с другой стороны, нельзя не видеть, что государство какой-то довольно долгий период, лет 15, наверное, вот оцени, насколько это долго было, оно, насколько искренне или всерьез оно приняло вот эту политику памяти? Участие Путина, участие Медведева, открытие маски скорби в Магадане, открытие памятника на Сахарова, собственно, само существование Сахаровского центра, ведь там президентские гранты, ведь достаточно долго был такой вот, я бы не сказал, что медовый месяц, но достаточно благожелательное отношение власти ко всей деятельности вот этого вот проектов мемориализации террора. Когда это изменилось? В какой момент прошла трещина? Или это не было идиллией с самого начала?
В том-то и дело, что здесь мы можем примерно сказать, когда оно поменялось. И поменялось это достаточно рано. Да, одно из важнейших достижений перестройки, или сразу после перестройки, сразу после августовского путча, принятие закона о реабилитации жертв политических репрессий, который дал большой понятийный аппарат, критерии какие-то и программу, собственно, что нужно делать с жертвами репрессий, как нужно работать. Годом ранее на Лубянке был поставлен Соловецкий камень, и это был памятник, поставленный общественностью, а не государством. А дальше государство как будто забыло про это. Нужно ли заниматься историей? Ну, можно заниматься историей, но так ли нужно? Ведь мы, в конце концов, вернулись на правильный путь. У нас после 25 октября 1917-го как будто наступило 22 августа 1991-го. В истории разбираться нужно, а может быть и нет. Государство восприняло как целый репрессивный аппарат, который существовал ранее. Он был нужен. Он был нужен для поддержания чего-то, для поддержания государства, для поддержания влияния на постсоветском пространстве. Он был нужен исполнительной власти в конфликте с парламентом. Видимо, поэтому в декабре 92-го при переаттестации руководства органов безопасности отказались от малейшего намека на люстрацию, не аттестации тех, отстранения тех, кто был причастен к политическим репрессиям.
А это было возможно, вот вспоминая политическую ситуацию того года, теоретически, понятно, в ГДР это прошло, и то там частично, в Грузии даже при Саакашвили проводили, а в России это было возможно или это из серии утопий?
В России на самом деле не было такой политической воли на самом верху. Не были проведены новые выборы в 91-м году. Не был проведен должным образом процесс по делу КПСС в 92-м. Не будем обострять. Не будем действовать радикально. Но в итоге действовали радикально в 93-м году. И вот это важнейший момент. После октября 93-го, после нашей малой гражданской войны, следует декабрь. Выборы и референдум. Выборы, на которых большинство в новом парламенте заняли отнюдь не прекрасные сторонники прекрасных реформ, как считала исполнительная власть, как думала, как предполагала исполнительная власть, а коммунисты и жириновцы. Что делать?
То знаменитая корякинская Россия-то одурела. Да.
Один вопрос. Так ли это? Набрали ли они большинство? Почему это случилось? Это отдельный большой вопрос. Но реакция власти была простая. Нужно перехватывать электорат. И как раз тогда, в декабре 93-го, началась подготовка к тому, что в итоге превратилось в Первую Чеченскую войну. Это был чисто электоральный маневр. Давайте-ка сделаем что-нибудь национальное, патриотическое, вернем в лоно империи отложившуюся провинцию.
Ну, то есть, да, вот это очень даже... интересно, да, здесь, что здесь ты видишь корни вот этого раскола с мемориальной политикой, которая намечалась в 91-м году и законом 91-го года уже в октябре 93-го и в этом перехвате патриотической повестки.
Не в октябре, в декабре.
Мы сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся буквально через мгновение. 30 октября. Говорим сегодня о дне политзаключенного, о дне памяти жертв политических репрессий, который официально в России уже практически не отмечается. Тем не менее, он отмечается в разных городах мира. И в том числе у нас в Праге, где один из организаторов – это Рита Логинова, журналист. В беседе с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко она рассказала об организации этой акции. А после этого наш корреспондент поговорил с людьми, которые пришли в этот день памяти к мемориалу жертвам политических репрессий в Праге.
В этом году мы больше спрашиваем участников, о чем вы думаете, стоя в очереди возвращения имен, и рассчитываем услышать самые разные ответы. Кто-то думает о своих родственниках, если их семью затронули репрессии советского времени. Кто-то думает о политзаключенных, которые сейчас сидят в тюрьмах в России. Кто-то думает о том, в какое странное время, может быть, проходит сегодня возвращение имен и какой контекст сопровождает чтение имен репрессированных и расстрелянных советской властью. Нам кажется, что таким образом у нас получается объединить довольно большое количество людей. Я думаю, счет идет на тысячи. И имен будет прочитано тоже, я думаю, больше тысячи, как это было в прошлом году. Если отвечать на вопросы, почему локальные организаторы возвращения имен продолжают читать имена расстрелянных, хотя контекст сегодняшнего дня такой, что можно бесперерывно читать имена тех, кто прямо сейчас страдает от последствий диктатуры. Ответ такой. Этих имен тьма. Тысячи и тысячи еще никогда не звучавших. Ни в одном городе. Ни у одного микрофона. И хотелось бы дочитать этот список до конца когда-нибудь. В этом году мы стремимся часть этого списка все-таки прочитать. Да. Организаторов много. Кто-то из них в России. Значительная часть сейчас находится за рубежом. И это огромное счастье и удовольствие видеть, что люди объединяются по такой важной и, кажется, бесспорной теме. Люди были репрессированы, люди были расстреляны. Называть их имена, помнить их имена – это безусловная такая ценность, которая объединяет всех участников, всех организаторов.
Это видимо, что сегодняшние российские власти не хотят, чтобы напоминали в сегодняшней России память о расстрелянных во время сталинского террора, чтобы говорилось о том, что об этих миллионах жертв, что у них есть кто-то виновен в их смерти, и что это часть истории российской опять есть запрос на то, чтобы она была вскрыта.
Они боятся этой акции, естественно, потому что они знают, что советские преступления фактически повторяются сейчас. То есть то, что делала советская власть, сейчас с таким же упрямством делает и власть российская, и поэтому правда им фактически мозолит глаза. Я бы сказала, что это достаточно демонстративно они это показывают, и это видно не только на примере возвращения имен, но и на примере того, что они снимают, демонтируют таблички последнего адреса и пытаются, например, разрушать памятники жертвам политических репрессий на кладбищах и так далее. То есть они действительно просто изо всех сил стараются переписать историю так, чтобы показывать, что преступления, которые происходили тогда, совершал никакой не Советский Союз, а все кто угодно, только не они.
О своей семье, о своем прошлом, об истории страны – это на самом деле что-то очень личное, и еще это что-то, что может объединять людей, потому что память у нас очень часто общая, что касается, например, репрессий, да, это достаточно общая память. А все, что такое интимное, индивидуальное и объединяет людей, оно режимы авторитарного строя пугают.
Должно происходить везде. Мы все должны напоминать об этих жертвах советских репрессий. Почему они это запрещают? Я просто это связываю с ужасным страхом людей. Потому что если мы будем говорить про то, что было в прошлом, и мы узнаем, что они делали в прошлом, то, конечно, мы можем начать думать о том, что происходит сейчас.
Выдуманный предлог, он придумывается каждый год только из-за нежелания, боязни и, скажем так, нежелания давать высказаться людям, очевидно, оппозиционно настроенным. И неважно, что это высказывание может не нести никакого прямого оппозиционного, скажем так, содержания, но сама акция абсолютно с точки зрения властей неуместна для их современной России.
Это, конечно же, часть проводимой последние годы политики памяти российской власти. Очень важно контролировать все нарративы, в том числе исторические. Ведь если говорить о репрессиях, то придется говорить о них и в настоящем времени. Этого бы в российской власти не хотелось. Это определенная монополия на историю, и логика здесь простая. Да? Контролируешь прошлое, управляешь настоящим.
Это был сюжет Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Александром Черкасовым, историком и правозащитником. Саш, вот я сейчас хочу оттуда, из 93-го года, уже перекинуться в нынешнюю путинскую повседневность. Здесь же еще, мне кажется, очень важный документ, о котором надо поговорить, который привел к нынешнему прокурорскому вот этому оглашению, что отменяются, начинают они массово пересматривать дела о реабилитации. Новая концепция по увековечению памяти жертв политических репрессий, да? Пару месяцев тому назад она была опубликована, и там, по-моему, Борис Вишневский ее разбирал, и там очень много интересных новаций в этой концепции, в том числе, что репрессии не были массовыми, не названы исполнители и так далее.
Новой концепции, которую разобрал Борис Лазарович Вишневский в своей статье в «Новой газете», концепции, принятой в июне, а статья Вишневского – это сентябрь, и в сентябре же вышедшим приказом генпрокурора Краснова о том, как мы будем разреабилитировать неправильно реабилитированных, был еще документ, который в июле подписал Мишустин, председатель правительства. А это серьезный документ. Да, там говорится о том, что вот мы будем разреабилитировать, но главное, у нас большая программа на 5 лет, 2 года, 25-26, мы будем бороться с неправильной памятью о репрессиях. А потом 3 года, с 27 по 29, будем насаждать правильную память. Все по-взрослому, большая бюрократическая работа, Салтыкова Щедрина на них не хватает. Но если серьезно, вот эти все активности, в том числе и прокурорские, нужно рассматривать в рамках вот этого большого бюрократического дела. Мы на много лет это запланировали. Пока ведь разреабилитированы, по словам самих прокурорских, мы же не можем проверить на самом деле эти дела, потому что к делам нереабилитированных нет доступа. Хотя по закону все дела старше 75 лет к ним доступ должен быть. Так вот, пока 4000 человек примерно. Это от общего числа реабилитированных примерно 1/1000, 0,1%.
Значит, оказались пособниками нацистов? Это вот главное, вот Григорий Вайпан об этом говорил. Это в основном они копают под вот эти вот каратели, под тему Второй мировой войны.
В том-то и дело, что всякие каратели и активные участники, совершавшие преступления и так далее, они не должны были быть реабилитированы. Реабилитацией занимались же не общественники, прорвавшиеся в архивы, а занимались органы прокуратуры и госбезопасности. Если они где-то насажали ошибок, то это их прокурорские и ГБшные ошибки. Но вообще-то по букве законов и подзаконных актов таких просто не должны были реабилитировать. Это вводит в заблуждение и в концепции, и в словах генпрокурора. Нету такой толпы неправильно реабилитированных. Амнистировали кого-то, да, но не реабилитировали. И что сейчас имеют в виду? Ну, Аллах Веси. И тут важнее всего не прошлое, а настоящее, по-моему. Потому что как изменение отношения к войне от «никогда больше» к «можем повторить» – это, как мы теперь понимаем, была подготовка к новой большой войне, так и изменение отношения к жертвам репрессий от того, что было при Путине, при Медведеве, это отдельно нужно говорить, что это было и что там уже было не совсем так. Изменение к современной ситуации – это, да, переход к репрессиям как к рутинному механизму строительства государства, к рутинному механизму перестройки общества.
Ну вот это да, это очень интересный момент, на этом сейчас хотелось бы зафиксироваться. Ты об этом пишешь, кстати, в своей статье в Moscow Times под названием «Они Оруэли». От слова «Орвелл», да, а не от других слов, которые могут тут почудиться. Действительно, что здесь речь идет не о какой-то просто мести чекистов, да, мести корпорации. Речь идет вообще о большой социальной инженерии, да, о постройке нового путинского человека. Как сталинские репрессии тоже же были методом социальной инженерии, да, перековки, создания нового человека. И вот сейчас тоже, видимо, мы сталкиваемся с огромным социальным экспериментом, который происходит на наших глазах.
Ну, сталинские репрессии, они были и способом просто уничтожения людей. Люди, которые попали в бывшие люди, в лишенцы, в каких-нибудь 20-х годах лишения избирательного права, по тем же спискам ведь нередко шли под нож в конце 30-х, в период Большого террора. В 50-е годы была изменена концепция. В это время как раз начали очень дозированно сажать и в большой степени пугать. Это должно было сохранить стабильность государства. И действительно это получалось. И сейчас тоже такое соотношение сохраняется. На много десятков подвергнутых административному давлению один посаженный. Но при нынешнем развитии СМИ это действует. Люди боятся. Люди, которые под это подпали, многие активность прекращают. И насколько это сработает в коктейле с войной, с рутинизированной войной, с тем, что война стала чуть ли не инструментом социальной справедливости, беднейшие слои могут отдать свою жизнь за благосостояние своей семьи и с прочими причудами нашего времени. Вот как это вместе влияет, может повлиять на российское общество, это сейчас сказать сложно.
Ну, мне кажется, что это очень как-то, по крайней мере, по тем свидетельствам, которые мы видим из России последних 2 лет, вот это вот пробуждение спящих архетипов, доноса, наушничество, страха постоянного, культура молчания, культура обходить опасные темы по периметру, умение жить вот в этой вот среде тоталитарного языка и все проникающего террора, они невероятно быстро воскресли. Даже этого не было вот в момент, когда мы уезжали из России в 2022 году, этого еще не было. И вот мне кажется, что это как грибы из-под земли, такая осенняя тема, вот сейчас эти вещи прорастают. То есть, мне кажется, что социальный эксперимент, он очень удачен оказался с точки зрения податливости этого общества и его генетической памяти.
А я не знаю. Потому что я вижу другую. Люди, которые в этих условиях, когда прямо сказанное слово, прямо написанное слово может означать статью Уголовного кодекса, они продолжают какую-то деятельность, важную общественную деятельность, без этого сказанного публичного слова, помощь политзаключенным, помощь беженцам, включая перемещенных в Россию украинцев, помощь тем же украинским заключенным, пленным. Да мало ли что, масса людей продолжают делать важное дело в этих тяжелых условиях.
Может быть, да, тут я, конечно, не возразишь, и я тоже с этим соглашусь, и я с замиранием сердца гляжу за этими людьми. Вопрос в масштабах. в масштабах одного и в масштабах другого. Это явно совершенно две разных страты, это разные люди, которые пишут, там, скручивают соседа по метро, который сказал не то слово, да, как вот это в автобусе человека скрутили, который неправильно отозвался о вагнеровцах. А с другой стороны, те, которые у себя размещают и помогают уехать из России украинским беженцам. Да как бы две России.
А рядом с этими пособниками вагнеровцев оказался человек, который записал это на видео, который помог раскрутить эту историю. Ведь в конце концов, и это тоже Россия.
И там, кстати, начали... знаешь, там отказано возбуждение уголовного дела, там уже прокуратура отказала.
Да, отказано возбуждение дела, но рядом нашлись люди, которые помогли. И
это так.
Что из этого важнее? Что из этого есть дефекты материала, а что есть лидирующая примесь, это мы можем поспорить. Без тех людей, кто сейчас продолжает в России, может быть, сжав зубы, может быть, с закрытым ртом, делать важное дело, без них выехавшие и все разговоры между собой выехавших, например, нас, они смысла никакого не имеют. Смотря на чем фокусироваться. Да, это жуть и хтонь. Но и в этой жути, и в этой хтоне остаются люди, которые, может быть, придают осмысленность нашему сегодняшнему разговору.
Ну, это да, это такой очень философский разговор здесь, действительно. Я действительно не хочу выступать каким-то огольным критиком, и я восхищаюсь смелостью этих людей. Этот вопрос опять нас возвращает к истории, да, к тому, чем занимались и Сахаров, и Ковалев, и Любарский. Вопрос в том, выполняли ли они некую моральный императив, да, свою внутреннюю заповедь, да, оправдали ли они свое существование перед Богом, или, если нет Бога, перед вечностью, или они меняли мир вокруг себя? Насколько этим людям удалось изменить мир и траекторию Советского Союза, разрушить империю зла? Насколько тем людям, которые сегодня, может быть, выйдут 30 октября со свечами, им удастся изменить людей вокруг себя и траекторию России? То есть, да, вопрос социальной значимости этих актов мужества.
Это действительно, что называется, философский вопрос, который обсуждался и в период нацизма, в период сопротивления нацизму.
Ну, условно, да, говорят, так сказать, заговор Штауфенберга. Это вопрос чести, конечно, я преклоняю колени перед этими людьми, но что они могли изменить?
Хорошо было бы взять логарифмическую линейку и все посчитать,
ну да.
Но по моим наблюдениям, те, кто слишком часто доставал логарифмическую линейку и высчитывал, насколько правильно он сегодня бежит, они быстро сходили с дистанции. Люди, которые бежали марафон и с соответствующим марафонским дыханием или с соответствующим отношением к миру, они смогли изменить. И, если взять того же Сергея Ковалева, дожить до падения Советского Союза, что-то изменить в первые годы, когда можно было что-то изменить, когда что-то было трудно менять, например, спасать заложников во время Первой Чеченской войны, например, заложников в Буденновске. Очень сейчас большой соблазн исчислить ближайшие шаги. Но, кажется, здесь какие-то другие критерии. Даже не карта, которая меняется слишком быстро перед нами, а компас. Компас капитана Джека Воробья, который ведет его к тому, что для него важнее всего. И, кажется, одно из важнейших рисок на этом компасе – это то самое 30 октября. Для очень многих людей 30 октября, 29 октября чтение имен стало за последние годы важным гражданским ритуалом, когда это еще было в Москве.
Это же вообще важнейший маркер года. Я вспоминаю эти часы, тех людей, которых там встречаешь, этот холод, этот кофе, который раздается, и эти бумажки, то чувство, с которым ты читаешь эти тебе три имени данных, и ты присовокупляешь пару своих родственников. Это, конечно, действительно, это стало одной из высших точек года, я должен сказать, за вот эти годы жизни в Москве.
Сейчас для русской эмиграции, раскиданной по десяткам стран, по многим десяткам городов, Это тоже очень важно. Собраться у нескольких десятков человек в разных городах и прочитать эти имена. Мы никуда не делись. Мы вместе. И компас наш работает.
Да, это так. Спасибо, Саш, спасибо за этот разговор, спасибо за эти слова, за это ободрение, которое, я думаю, донесется до всех тех, кто собирается в эти дни у мемориалов, у стихийных мемориалов, у мест памяти в разных городах и в России, и за пределами России. В заключение этой программы хочу сказать, что кажется, что все это распадается, да, что вся та борьба за меморизацию террора, которая велась последние десятилетия, она сейчас отвергается государством. Да, с одной и запрещено возвращение имен, и происходит дереабилитация, отмена дела реабилитации жертв политических репрессий. Мне кажется, боюсь подсказывать, но я думаю, уже звучат голоса, что уберут Соловецкий камень с Лубянки. И это стало бы естественным завершением вот этого процесса, который начали чекисты, который начали вертухаи. Но даже если они это сделают, я думаю, что мы все будем знать, что Соловецкий камень лежит на сердце у каждого из нас. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».